Парит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Оппозиционный политик Олег Шейн в судебном порядке требует назначения новых выборов мэра Астрахани. Каковы перспективы гражданского движения в России? Запуск северокорейской баллистической ракеты окончился неудачей. Чем заплатит Пхеньян за нарушение санкций мирового сообщества? Министр внутренних дел Рашид Нургалиев отчитался в Государственной Думе о реформе полиции. Каковы результаты обсуждения этой темы в парламенте? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 13 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Астрахань съезжаются гражданские активисты накануне намеченного на субботу массового митинга в поддержку участников голодовки за перевыборы мэра. Бывший кандидат в мэра «Справедливая Россия» Олег Шейн и его сторонники продолжают голодовку, заявляя, что итоги выборов сфальсифицированы в пользу кандидата от «Единой России». Государственная Дума России отказалась сегодня включить в повестку дня обсуждения ситуации в Астрахани. Беседу со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в этом южно-русском городе Еленой Власенко я начал с вопроса о том, удалось ли сегодня сторонникам Олега Шейна подать заявление в суд в связи с неверными, как они считают, итогами выборов.
Возникли технические неполадки. Дело в том, что за носителя, на котором были записаны видео, предоставленные Центральной избирательной комиссии, сторонники Шейна очень долго перекачивали их на носители, на которых они должны предоставить эти видео в суд. Поэтому затянулась подача иска. И пока не ясно, успели ли в короткий день, в пятницу, сторонники Шейна направить этот иск в суд. Возможно, им придется сделать это в понедельник.
Голодовка продолжается и в каком режиме, если да?
Голодовка продолжается в жестком режиме. Соки Олег Шейн не пьет. Вчера вечером он отказался от употребления, сказав, что решение пить соки было воспринято большинством людей как некая слабость, а не как готовность к диалогу со стороны протестующих.
Известно ли вам, приехали ли в Астрахань гражданские активисты из Москвы в больших количествах, те люди, которые собираются принять участие в завтрашнем большом мероприятии в Астрахани?
В Астрахани собрались десятки людей из Москвы и других городов от Рязани до Сургута. И все эти люди агитируют за участие в завтрашнем митинге оппозиции за честные выборы в Астрахани.
Сегодня в Астрахани объявлена была забастовка водителей маршрутных такси. Это связано как-то с голодовкой Шейна или это независимая акция?
Да, безусловно. Одним из вдохновителей забастовки был Алексей Навальный. Было любопытно наблюдать, по мнению приехавшей поддержать Олега Шейна, его бывшей жены и главы Института коллективного действия Карин Криман, как московский бомонд, по ее словам, общается с простыми людьми.
Как выглядела на практике эта забастовка?
Утром колонны из 50 газелей направилась из советского поселка на окраинах Астрахани к центральному городскому стадиону. Колонне не удалось достичь стадиона, машину не приостанавливала полиция. В итоге только 20 газелей добрались до стадиона, где водители этих газелей общались с Олегом Шейном и его сторонниками из Москвы. К ним прибыл мэр Астрахани Столяров. Возникла полемика между Шейном и Столяровым.
Сегодня на вечер был назначен народный сход с участием и забастовщиков, и гражданских активистов. Это все состоялось?
Забастовщики, которые прибыли к стадиону, договорились, что позовут своих коллег, которые до него никак не могли доехать, то ли из-за полиции, то ли из-за того, что просто не знали об акции, и решили направиться к центральной Астраханской площади Кирова, которая расположена возле здания, в которой находится штаб Олега Шейна. Им удался на этот раз автопробег. Около 50 маршруток прибыли к Астраханскому Кремлю, который находится непосредственно на этой площади. И, соответственно, около 50 перевозчиков вышли на площадь Кирова. К ним присоединилось примерно в 2 раза больше сторонников Олега Шейна, как из Астрахани, так и из других городов. Форма этого мероприятия вряд ли напоминала митинг, скорее общение с избирателями. Общение Олега Шейна и Алексея Навального, и как раз он-то и сказал, что по его мнению, что могут сделать бастующие перевозчики и сторонники Олега Шейна, это оставаться на площади, таким образом напоминая властям о себе.
С каким количеством участников этого митинга, по вашим ощущениям, были бы довольны организаторы акции?
Они не могут назвать точную цифру. По ощущению многих организаторов, завтра на площадь Кирова могут выйти несколько человек. Пока, если в это верится с трудом, поскольку главное впечатление, что Астрахань разделилась условно на два сообщества. Одно политически активное, а другое сообщество – это люди, которые не выражают публично свою гражданскую позицию. И если отойти на несколько кварталов, кажется, что в городе ничего не происходит.
Из Астрахани Елена Власенко. Сегодня в город приехали телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган. Завтра ожидают прибытия Оксаны Дмитриевой, депутата от партии «Справедливая Россия». С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова.
Актер Максим Виторган приехал в Астрахань в пятницу утром.
Я приехал, чтобы поддержать людей, которые борются здесь, даже не за то, чтобы прийти к власти, а за соблюдение закона, поддержать исключительно морально. Я приехал как абсолютно частное лицо, совершенно не представляю здесь никаких политических сил. Здесь возникла какая-то спонтанная забастовка у водителей маршрутных такси. Все это даже не было организовано не то, что московскими гастролерами, а в общем даже Олег Шейн имеет к этому вполне опосредованное отношение. Забастовка это спонтанно, и люди просто борются за свои права.
Максим Виторган также планирует принять участие в митинге в поддержку участников голодовки. Акция намечена на 14 апреля. В пятницу в город приехала и известная телеведущая Ксения Собчак. Она также обещала помочь добраться до Астрахани всем поддерживающим Олега Шейна. В Астрахань вылетели и представители питерского отделения партии «Справедливая Россия». В субботу в город приедет депутат от этой партии Оксана Дмитриева.
Питерская делегация уже вылетела в Астрахань. Это те, кто принимали участие в выборах в качестве кандидата в законодательное собрание Санкт-Петербурга и которые находятся абсолютно в таком же положении, что и наш товарищ Шейн. Поэтому Надежда Тихонова и Евгений Барановский, они уполномочены региональным отделением «Справедливой России» представить нашу позицию и поддержать наших товарищей в Астрахани. Я буду вылетать завтра вместе с моими коллегами по фракции. И тоже наша цель – оказать поддержку и выразить свою солидарность с позицией, действиями и требованиями нашего товарища Олега Шейна и, возможно, принять участие в митинге.
Член Лиги избирателей и журналист Сергей Пархоменко вернулся из Астрахани несколько дней назад.
Главный вопрос, который у меня был – а где же, собственно, жители Астрахани? Где же сторонники там, в городе Олега Шейна? У меня сложилось определенное представление о том, почему так спокойно и, я бы даже сказал, индифферентно относится к этому городу. Город просто ничего не знает. Ситуация в Астрахани – это замечательная иллюстрация к той ситуации информационной раздробленности, если хотите, информационного распада, в котором живет сегодня Россия. Пока о ситуации с выборами, о фигуре Шейна, о голодовке, об обвинениях в фальсификации, пока об этом не заговорили в Москве, огромное большинство жителей Астрахани ничего об этом не узнали. То, что там стал подниматься интерес к ситуации с Шейном, это стало происходить в значительной степени, потому что туда поехали какие-то московские знаменитости, и на них стали сбегаться люди. На Навального, на Яшина. А вы знаете, что у вас в городе, спрашиваю я, кто-то здесь голодает? Ты что-то слышали? А кто голодает? Ну, кажется, какое-то начальство в местном отделении «Газпрома», говорят. Там действительно в центре города большой билдинг и какие-то газпромовские чиновники сидят. Ну, надо заметить, что и сам Шейн, и его коллеги, конечно, потерпели полное, я бы сказал, такое технологическое поражение в деле информирования своих сограждан.
Своими впечатлениями от событий в Астрахани с «Радио Свобода» поделился и координатор Федерации автовладельцев России Андрей Орел. 11 апреля его машину задержали сотрудники правоохранительных органов Астрахани.
Ехали со всей России люди неравнодушные, да, люди, которые пропагандируют идею за честные выборы. То, что выборы были нечестные, это видно и на видео, которое вчера приехало, которое выдали Шейну. Никто не агитирует, по крайней мере, из приезжих, конкретно за Шейна. Они требуют по проведению честных выборов, и по результатам этих честных выборов, пожалуйста, вот кто станет мэром, того, собственно, и достойно будет.
Некоторые участники событий говорили, что обстановка довольно напряженная, что в городе чуть ли не комендантский час введен.
Она напряженная, но какая-то бессмысленно напряженная. То есть зачем-то прибегают космонавты и начинают рушить палатки, зачем-то оттеснять людей. То есть дальше не происходит ничего ни криминального, ничего плохого, да? Но вот какая-то акция, вот они зачем это сделали, непонятно.
В субботу акции солидарности с участниками астраханской голодовки, которые не согласны с итогами выборов мэра, пройдут и в других городах. В частности, в Москве в поддержку Олега Шейна и его сторонников проведут митинг. В Париже – флешмоб. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
О динамике общественных протестов в России и индукции российских политических идей из столиц в провинцию на фоне борьбы за честные выборы в Астрахани я беседую с социологом Левада-центра Борисом Дубиным.
Видите, общественная активность последних месяцев, все-таки она, нельзя сказать, что охватывала всю страну. Это все-таки были довольно сконцентрированные усилия, даже не меньшинства, а меньшинства-меньшинства. Правда, это меньшинство много весело, поскольку это были люди более образованные, более активные, более успешные, урбанизированные. Поэтому что мы замеряем нашими массовыми опросами? Отношение скорее к этой группе населения, причем посредником при этом выступает, конечно, телевизор. В той мере, как сообщения о происходящем по телевизору передают, вставляют разные точки зрения, более-менее объективно дают картину, население чуть-чуть двигается в сторону как бы симпатии, понимания к тем, кто решается действовать сам. Само-то население все-таки не действует.
Это быстрые подвижки или это очень инертное движение?
В общем, это инертное движение, потому что, конечно, преобладающее большинство населения, там процентов, ну скажем, 70, ну от 60 до 70, так бы я сказал. Конечно, никуда в этом смысле двигаться не будет. По нашим данным, все-таки за последние месяцы в целом число людей, которые приняли прошедшие выборы и декабрьские, и мартовские, оно все-таки потихоньку растет. Люди смиряются с ситуацией.
Означает ли это, что перспектив, скажем, больших майских демонстраций даже в Москве и Санкт-Петербурге не просматривается?
Нет, я бы так не ручался на 100%. Все-таки тут есть элементы, это те, которые, в некотором смысле мы не можем предусмотреть. Очень важный элемент случайности, ад-хок, того, что невозможно предвидеть. Поэтому я не исключаю, что вполне возможны митинги с очень большим представительством, но скорее, конечно, это будет в Москве и в гораздо меньшей степени в Петербурге. Что касается Астрахани, то у меня нет прямых данных пока, как относится население к тому, что там происходит. Но в целом, во-первых, мне представляется, что происходящее там достаточно серьезным. Определенная часть населения, по крайней мере, вот та, из которой мобилизовалось вот то меньшинство меньшинства, должно поддержать то, что происходит. Какая-то часть населения откликнется на это, поскольку все-таки голодовка и готовность людей за свои принципы как-то не прогибаться под власть, у некоторой части населения должно найти симпатию.
Вот. Есть какой-то научный индекс, который показывает разницу восприятие этих общественных явлений, о которых мы с вами беседуем, у жителей провинциальных городов, крупных, в Астрахани живет, предположим, 300 тысяч человек, или относительно крупных, и столиц.
Конечно. Вообще, наверное, можно говорить вслед таким очень хорошим исследователям сегодняшней России Натальи Зубаревич, можно вообще говорить про несколько России. Она пишет и говорит про 3 или даже 4 России. Одна из них, из которой, видимо, мы имели дело в декабре-марте, это, конечно, Россия не просто крупных, это Россия крупнейших городов, события все-таки, где бы они ни происходили, должны найти отклик вот в этой России. Похоже, что так устроена российская жизнь, что импульсы так или иначе проходят вот через эту головку. Если они через нее не проходят, то, скорее всего, между отдельными регионами России коммуникации слабы, а может быть их и вовсе нет.
Это одно из объяснений логики того, что вот эти московские активисты отправились сейчас в Астрахань.
Именно поэтому я думаю, что может быть какой-то более широкий отклик этот импульс найдет. При том, что противостояние Москва-Россия вроде бы имеет место, но, думаю, все-таки оно в большой мере мифологизировано. Звук, прошедший через Москву, окажется сильнее, чем если бы он шел просто от Астрахани, до Новосибирска.
Несколько лет назад чуть ли не пионером или одним из первых центров общественной активности граждан против произвола власти был Калининград. Однако во время последней волны протестов в декабре и в марте Калининград совершенно ничем себя не проявил. У вас есть объяснение, может быть, почему вот так вдруг?
На момент активности вроде бы было объяснение, объяснялось это в частности особым статусом Калининграда, близостью к Западу, и была такая идея, что в этом смысле близость к границе граница, будь то восточный, будь то западный, кстати сказать, на Дальнем Востоке тоже происходили события. Вот была идея, что вот эта близость к границам и близость как бы других укладов и цивилизаций позитивно влияет на самосознание, готовность мобилизоваться, солидаризироваться и так далее. Ну, по нынешним событиям, ну, как-то не похоже на то, что та идея подтверждается. Может быть, действительно, такого рода явления, они возникают по поводу местных, своих проблем. А способность заразиться и ответить, откликнуться на проблемы других, увидеть за ними не чужие проблемы, а наши общие, это свойство, мне кажется, оно в сегодняшней России крайне слабо развито. Это связано, конечно, с более длинными несчастными традициями еще 20 века раздробления сообщества. Вот. Но, конечно, и с последним 10-15-летием, когда эти процессы тоже очень сильно происходили.
Насколько важна для российского общественного сознания личность лидера, мученика или главного активиста протестов, ну, какой-нибудь Алексей Навальный в Москве или вот Олег Шейн сейчас в Астрахани, это сильный фактор для того, чтобы люди вышли на площадь?
На некоторый момент, да. Вопрос в том, как дальше удержать этот авторитет, эту возможность влияния. Социолог знает, что харизма имеет большое значение, но дальше должен наступить процесс рутинизации харизмы, то есть превращения этого в некоторое нормальное состояние, но на другом уровне, чем это было раньше. Вот произойдет ли это с нынешними лидерами? По-моему, сейчас это непонятно, и нам практически не на что опереться. Мы в каком-то смысле впервые перед явлениями такого рода, такого ряда.
Об общественном движении в России московский социолог Борис Дубин. Это программа «Время свободы». К важным международным новостям. Мировое сообщество осудило запуск северокорейской ракеты, которая, как утверждал ранее Пхеньян, должна была вывести на орбиту исследовательский спутник. Сам запуск оказался неудачным. Соседи КНДР по дальневосточному региону и ведущие мировые державы ранее обращались к Северной Корее с требованием отказаться от запуска ракеты, которую Южная Корея, Япония, США и их союзники рассматривают как испытание баллистической ракеты в рамках ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Вечером в пятницу экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг Северной Кореи, рассказывает международный обозреватель «Свободы» Андрей Шароградский.
Первым о неудачном запуске северокорейской ракеты сообщило Министерство обороны Южной Кореи. По его данным, ракета развалилась на несколько частей примерно через полторы минуты после старта, а обломки упали в Желтом море к западу от Корейского полуострова. Позднее неудачу официально признали и власти Северной Кореи, которые ранее заявляли о намерении запустить метеорологический спутник в рамках празднования столетия со дня рождения первого северокорейского лидера Ким Ир Сена. По сообщению Государственного центрального телеграфного агентства Кореи, ракета «Инха-3» была действительно запущена, однако спутник «Кванмин-Сон-3», яркая звезда, не вышел на заданную орбиту. Потом об этом было объявлено и по государственному северокорейскому телевидению.
Народно-демократическая республика Корея запустила свой первый спутник специального назначения «Кванмин-Сон-3» с космодрома Сохэ в районе Чхолсан провинции Пхеньянь в 7 часов 38 минут в пятницу. Спутник, предназначенный для наблюдения за Землей, не смог выйти на заданную орбиту. Ученые, техники и эксперты сейчас изучают причины неудачи.
Международное сообщество резко осудило попытку запуска ракеты, несмотря на многократные предупреждения Пхеньяну о том, что такие действия нарушают принятую в отношении КНДР резолюцию ООН, запрещающую Северной Корее запуски баллистических ракет и ядерные испытания. Возмущение по поводу запуска выразили высокопоставленные официальные представители многих стран. Россия, поддерживающая с северокорейским режимом довольно тесные связи, также выступала против запуска ракеты, указывая, что он является нарушением введенных против КНДР санкций ООН. По мнению Чарльза Вика, сотрудника американской исследовательской организации Global Security, очередная, уже третья за последние годы неудачная попытка запуска подобной ракеты заставляет говорить о настойчивости режима, которая может принести плоды.
Этот инцидент свидетельствует о том, что их технологии все еще не доведены до кондиции, но нет никаких сомнений в том, что у Пхеньяна большие планы. Это, конечно, серьезная неудача для Северной Кореи, и не только в чисто техническом смысле. Северокорейцы наверняка рассчитывают на экспорт подобных технологий. Судя по тому, что на создание этой ракеты уже ушло больше десятилетия, первая неудачная попытка запуска состоялась в 2006 году, вторая в 2009, это третья. Северокорейцы заявляют, что, согласно их пятилетнему плану, они сделают очередную попытку до 2015 года. Любая перспектива появления у Северной Кореи межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд, пока еще очень-очень отдаленная. Но серьезная опасность заключается в тесном сотрудничестве Пхеньяна и Тегерана в области ракетных технологий. Это главный вопрос сегодня.
Российский специалист по проблемам Корейского полуострова Валентин Моисеев в целом согласен с тем, что власти КНДР не намерены отказываться от стремления создать ракетоноситель для ядерных боеголовок.
Несмотря на утверждение мировых сообществ всей этой программы, северокорейцы будут продолжать ее. Потому что она, как мне кажется, идет параллельно с их стремлением к обладанию или к дальнейшему совершенствованию ядерного оружия. Одно с другим, мне кажется, связано. И именно в обладании как ракетами, так и ядерным оружием они видят гарантию своей независимости.
Валентин Моисеев полагает, что несмотря на нестабильность, связанную с тяжелым экономическим положением и недавней сменой лидера страны, пока нет явных предпосылок к тому, что северокорейский режим в ближайшее время будет трансформироваться.
Новый лидер и неустойчивая ситуация, которая связана с тем, что этот лидер новый, она может быть в нормальном, так сказать, в общепринятом обществе и действительно бы так сыграла какую-то роль. Но основы-то общества остаются те же. Ким Ир Сен, как они говорят, остается тем же. То есть вся структура и идеологическая, и политическая остается той же. И новый термин, и новая, так сказать, Ким Чен Иризм, даже произносить трудно, она, так сказать, тоже остается. И, в общем, сын одного и внук другого является только символом, а не столько властью реальной.
По мнению Валентина Моисеева, тех, кто будет признан виновным в неудаче запуска ракеты, ждет незавидная судьба.
Такие вещи, такие режимы не прощают. Действительно, это был символичный 100 лет Ким Ир Сену, так сказать, много об этом разговоров. Я думаю, что не поздоровится тем людям, которые отвечали за, как минимум. Но лагерь — это для них, что называется, лучший исход. Хотя, как мне кажется, что они, в общем-то, и так не пользуются свободой, учитывая опыт организации научно-исследовательских работ, так сказать, в России и вообще там, если шарага или что-то такое подобного типа, наверняка существует. Ну, в общем, их судьба не завидна.
Как ожидается, на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу будет обсуждаться ужесточение санкций против Пхеньяна, введенных в 2009 году, после того, как Северная Корея произвела взрыв ядерного заряда. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Представляет ли угрозу миру новое руководство Северной Кореи? Об этом беседуем с дипломатом Валентином Моисеевым, правозащитником Григорием Пасько и политиком Виктором Черепковым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 13 апреля. Вот главная тема второй половины этого часа. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев отчитался в Государственной Думе о реформе полиции. Каковы результаты обсуждения этой темы в парламенте? Русские историки в эфире «Радио Свобода» продолжают разговор о настоящем на фоне будущего. Беседа пятая. Владимир Путин как Петр Первый. Мир отмечает столетие катастрофы британского лайнера «Титаник». Международная печать подводит итоги встречи министров иностранных дел «Большой восьмерки» в Вашингтоне. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Астрахань съезжаются гражданские активисты. Накануне намеченного на субботу массового митинга в поддержку участников голодовки за перевыборы мэра. На сайте московского правительства опубликованы сведения о годовом доходе и имуществе лиц, имеющих государственные должности города Москвы и членов их семей. Самый большой доход у главы Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина – 401 миллион рублей. Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей участниц группы Pussy Riot, устроивших так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве. Теперь их обвиняют в хулиганстве. Госдума России отклонила в первом чтении законопроекты о национализации имущества, инициированные фракциями КПРФ и «Справедливой России». В Москве при получении взятки в 250 тысяч рублей задержан следователь Московского областного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В Харьков прибыли врачи из Германии, чтобы ознакомиться с условиями в больнице, где планируют лечить экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, отбывающую срок заключения в местной колонии. Соединенные Штаты осудили вынесение обвинительного приговора бывшему министру Украины Валерию Иващенко. Вчера он был приговорен к 5 годам тюрьмы по обвинению в превышении полномочий в свою бытность членом правительства Юлии Тимошенко. В городах Сирии тысячи людей приняли участие в антиправительственных акциях в пятницу. По данным активистов, 3 человека погибли в столкновениях с силами безопасности. В центре столицы Египта Каира тысячи людей приняли участие в демонстрации в поддержку запрета для бывших членов руководства страны баллотироваться в президенты.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Общественные дискуссии о путях развития России, актуализированные политическими событиями минувших выборов, вызвали новый интерес к национальному прошлому. Как в государственной истории сочетался авторитаризм и демократия? С чем связаны девиации исторического развития России? Наконец, какое будущее ждет страну, если судить по ее настоящему и прошлому? Об этом на протяжении 2 недель в эфире «Радио Свобода» размышляют крупные ученые. Академик Юрий Пивоваров, доктор политических наук, директор Института научной информации по общественным наукам и доктор исторических наук, профессором ГИМО Андрей Зубов. Тема беседы сегодня — Владимир Путин как Петр Великий.
Проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Для начала 2000-х годов, первого периода, была характерна апелляция постоянно к петровским временам. Бюст Петра Первого стоял на рабочем столе Путина, модно было об этом писать в газетах, сейчас это все немножко утихло. А почему это появилось тогда, действительно ли были какие-то параллели, и почему это потом исчезло?
Я думаю, что был некий личный выбор. Владимир Владимирович, ну, у него, видимо, такое пушкинское там. Красиво будем говорить, пушкинское представление о Петре. Понимаете, как о великом реформаторе, который создал Россию. Известно, что потом, уже во второй половине 19 века, очень многие пересматривали, и Карамзинская, очень многие пересматривали эту точку зрения. То, что он поднял Россию на дыбы, казалось не очень хорошим. Да, это ушло абсолютно. Сейчас об этом никто не вспоминает.
А почему ушло, вам понятно?
Да, мне кажется, что уже эти аргументы, вообще исторические аллюзии у власти положительные закончились, остались отрицательные. И поэтому сейчас так много говорится, скажем, о февральской революции, вообще об ужасе революции. Вот фильм
«Белая гвардия»,
очень неважный, который в прайм-тайм, значит, был показан перед выборами. Кстати, тенденция нарастала. Помните, когда брошюра «Солженицына. Февральская революция» вот вышла, все вот не подчинились, все рухнуло. То есть, скорее, запугивание. Вот власть теперь уже не строит положительный идеал, строит чисто охранительный идеал, охранительный образ того, что вот власть уйдет, ночной сторож уйдет, будет очень плохо.
Что Петр был еще, знаете, чем хорош? Это так себе представляли в их мозгах. Это такая силовая волевая модернизация. Это тоже окно на Запад, но такой крутой мужик, не какие-нибудь там. Вот я думаю, что это им нравилось, поскольку они офицеры, они там спортсмены. Я думаю, что Петра и общественное мнение отодвинуло в сторону фигура Сталина. Среди вот этих крутых русских вождей Сталин, конечно, круче, и его помнят лучше, и он недавно был. Но сейчас есть еще одна фигура. В речах Владимира Владимировича постоянно или скрытые цитаты, или прямые цитаты из Ивана Александровича Ильина. Вот насколько я люблю русскую религиозную философию, настолько не люблю Ивана Ильина, хотя он часть этой философии, поскольку, безусловно, певец такой вот русской авторитарности и особости, и, в общем-то, так сказать, понятно, почему и Александр Исаевич Солженицын, и Никита Сергеевич Михалков, вот все эти люди любят, они очень разные, но они любят этого, поскольку они сами вот такие вот, в некотором смысле, мачо от культуры. Сейчас начинается вновь культ Столыпина, и это не случайно. В каждом обществе есть такой вот топ-менеджер: Рузвельт у американцев, там, Черчилль у англичан, Де Голь. Русским тоже нужно, а никого нету. Никого нет. Сталин – это миф, Сталин – это ужас, да, это деспот. Я думаю, что сейчас Столыпина начнут выводить на роль вот такого вот настоящего русского управленца. И традиционалиста, и аристократа. К реальному Столыпину никакого отношения это не имеет, как к реальному Петру Алексеевичу Романову все это не имеет, как к реальному Сталину не имеет этот культ отношения. Но это будут разыгрывать. Все-таки политика – это отчасти театр.
Можно ли рассматривать 20 век как век упадка российской государственности?
Если не считать вот этого короткого периода, как раз связанного с Столыпиным и с думской выборами, с ограниченной монархией, конечно, да. Государственность у нас исчезла. Начала исчезать в феврале 17 года и абсолютно исчезла во время гражданской войны. Ее пытались как-то сохранять белые правительства. Не забудем, что до ноября 20 года в Ялте заседал Сенат в гостинице «Россия». Но в целом государство исчезло. После этого государства не было. Была власть группы людей, опирающихся на чистое, ничем не ограниченное насилие и на колоссальную ложь. Государство в таком виде, абсолютно закрытом, как мы называем, вот тоталитарным, существовало до... Вот не государство, а вот этого системы, я бы сказал так, это не государство. Потому что государство, если вот мы вспомним там Аристотеля, это система властных отношений между народом и правителем, так или иначе. Вот он все формы государства, которые предлагает Аристотель, до этого Платон, это всегда система властных отношений между правителем и народом. Здесь народ был элиминирован. Это была тирания. И сейчас фактически после некоторых попыток построить государство вновь, вот Конституция 93-го года, Горбачевские реформы.
Гражданский кодекс.
Гражданский кодекс, да. Мы с невероятной скоростью возвращаемся к состоянию тирании. Мы жили много лет излетом вот этих ельциновских и политических реформ, и ельциновского отвращения к гражданской войне. Понимаете, мы как бы надеялись, что страна строится. Пусть не так хорошо, не так быстро, не так умело, но строится государство. Вот я понял, что государство не строится, а разрушается в середине 2007 года, когда был взят курс на заведомую просто гнусную фальсификацию парламентских, а потом президентских выборов. Вы нам не нужны, народ нам не нужен, государство нам не нужно. Мы будем управлять сами, мы все рычаги взяли себе и никому их никогда не отдадим. 95-летний период – это период пока неудачи. Но у нас за 20 лет... За 21 год сформировался новый гражданский субъект. Общество не принимает во внимание, тирания возрастает, а в то же время общество тоже усиливается. И вот этот конфликт, он сейчас на улице, он сейчас реален, а что будет завтра, ну, это никто, наверное, сказать точно не сможет.
Юрий Сергеевич, если государственность находится в кризисе, то страна рано или поздно распадается. Велика ли опасность распада России?
При коммунистах никакой государственности у нас в классическом, традиционном и даже русском, а не только аристотелианском смысле у нас не было, а был жуткий там режим тоталитарный и прочее. И сам народ в этом виноват. Да, я вот согласен с Петром Струвой, который говорит, обвиняют всех. Царя, аристократию, церковь, помещиков, капиталистов. А вот только народ не трогайте, руки оторвем. Народ виноват в том, что происходило, говорил Струва перед смертью, не меньше, чем там церковь, бюрократия и так далее. Конечно, у нас не было государства, но трагедия наша, именно трагедия, заключается в том, что для большого числа наших граждан государство – это то, что было раньше. Вот советское государство, оно не было государством, но для них оно и есть государство. Да? Это вот это сильное, мощное, с мировыми позициями и так далее, которое все боятся и уважают, как им кажется. Вот это застилает многим глаза, что государство не должно быть таким, власть не должна быть такой. Власть – это всегда не только насилие, но и согласие, конвенция. Что касается распада России, ну, я не вижу такой уж прямой угрозы, что вот возьмет Россия и распадется. Конечно, меня беспокоит, например, процессы депопуляции, которые происходят в Сибири и Дальнем Востоке. Россия пустеет, да она и здесь пустеет, до Урала, так сказать. Все как бы собирается, аккумулируется в больших городах, а уездная Русь умирает. Поэтому распад может произойти не так, как нам кажется, кусок отломился, и он уже какое-то другое государство. Дело не в том, что страна распадется территориально. Может общество распасться. Понимаете, могут начаться процессы не эволюции, а деволюции. Если мы не будем строить государство, если мы не будем строить институты, если мы не будем договариваться, насилие, тирания, власть одного даже в мягкой форме, в белой перчатке, не приведет ни к чему. Если власть не осознает, что обязательно надо договариваться, но самоограничение власти, но и самоограничение общества. Общество тоже не должно выставлять фантастических проектов, выставлять фантастические требования, призывать, там, я не знаю, оскорблять власть.
Если не будет сделано даже чисто практических, политических и экономических политических и, надо сказать, правовых очень важных шагов, то у нас у СИ будет продолжаться процесс депопуляции провинции. Это приведет, в общем-то, к известным вещам. Понимаете, это же все было, например, скажем, в той же поздней Римской империи. Сначала через границу стали приглашать варваров, которые садились на землю, служили в армии. Вам-то ничего не напоминает? В итоге, конечно, привело и к распаду, и к нашествию остготов, и к распаду Римской империи, и Аттила разрушает Рим, и так далее, и так далее. Но есть возможность правовые, юридические, экономические, политические шаги, которые надо предпринять, чтобы этот процесс не просто замедлить, но, скажем, повернуть вспять. Власть на это не идет, потому что она вообще не опирается сейчас на общество. Она только рулит. А когда рулит, вот этот процесс продолжается.
Но сейчас в России впервые в русской истории возник многочисленный городской, который живет в провинции, который живет в столицах. Вот этот средний класс образованных, культурных людей, такого не было ни разу.
Особенно молодежь.
В начале 20 века этого не было.
Абсолютно. Было 2-3% удивительной элиты, фантастической по своему качеству. Но массового не было. Иначе бы не было ни февраля, ни октября. Не было бы никогда.
Проекции. Прошлое России на фоне ее настоящего.
На следующей неделе в итоговом выпуске программы «Время свободы» мы продолжим беседы с историками России Андреем Зубовым и Юрием Пивоваровым. За дискуссией вы можете следить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру в разделе «Проекции». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 13 апреля. Фракция «Справедливой России» в Государственной Думе обращается к президенту с просьбой отправить в отставку министра внутренних дел Рашида Нургалиева, который в пятницу отчитывался перед парламентом по итогам реформы полиции и кадровой политики. Тема кадровой политики МВД и итоги реформы полиции стали объектом пристального внимания общества после трагедии в Казанском отделе полиции «Дальний», после пыток в котором скончался задержанный. В Государственной Думе работал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Выступление Рашида Нургалиева в Госдуме было проникнуто одной мыслью. Мы стараемся, у нас плохо получается, но дела в самом обществе идут еще хуже. По словам главы МВД, полиция совершает гораздо меньше преступлений, чем рядовые граждане.
На 100 тысяч взрослого населения страны сегодня приходится 2000 преступлений в год. А на 100 тысяч полицейских 20 фактов противоправных деяний. Еще раз подчеркну, совершенное преступление полицейским явление аномальное. И не может быть ничем оправдано. Даже единичные нарушения ложатся тяжким грузом на плечи абсолютного большинства честных и чистых людей в погонах. Страдают многие и многие сотрудники. Тень недоверия в целом ложится на всю полицейскую систему. Однако здесь важно учитывать, что аналогичные нелицеприятные случаи характерны для всех зарубежных полицейских организаций.
Министр все время оговаривался, что, конечно, полицейским вообще приступать закон не положено. Но заверял депутатов, что внутренняя борьба с нарушителями ведется. Например, в автозаках устанавливаются видеокамеры. Глухой гул в думском зале по мере выступления министра нарастал, но эта энергия в какие-либо особые эмоциональные вопросы не перешла. Все фракции, видимо, приберегали пыл для выступления с трибун. Лишь ветеран политбюро ЦК КПСС и член фракции Компартии Владимир Долгих задал вопрос об излишне дорогих часах и мебели, заказываемых подразделениями полиции, а также о тревожных сигналах из Чечни, где расхищаются отпущенные на охрану правопорядка средства. На это Рашид Нургалиев ответил, что дорогих часов мало, и они даже не из драгметаллов, а мебели, средства массовой информации все напутали, а с Чечней ситуация отдельная. Когда пришло время выступления от фракции, коммунист Николай Коломейцев открытым текстом обвинил сотрудников МВД в том, что они защищали власть от общества во время президентских выборов 4 марта.
На президентских они просто беспардонно вышвыривали не только в Арзамасе, а по всей России, подчеркиваю, даже членов комиссии с правом решающего голоса, которым подходить без прокурора невозможно. Были жестоко избиты в Ростове доверенные лица Геннадия Андреевича Зюганова, о чем вы, уважаемый министр, были уведомлены правительственной телеграммой, но меня поразила реакция. Когда снятое доверенным лицом происходящее просто было украдено сотрудниками милиции, я получил циничный ответ, что мы разберемся, заявление ваше принято.
Николай Коломейцев всю свою речь произнес с интонацией легкого недоумения, как бы намекая министру, что вообще-то ситуация в полиции настолько вопиющая, что печатными словами ее не описать. Под конец своего выступления Коломейцев посоветовал Рашиду Нургалиеву последовать примеру своего подчиненного главы МВД Татарстана Асгата Сафарова и подать в отставку. По-настоящему разгромным и вызвавшим нескрываемое недовольство Рашида Нургалиева было выступление Геннадия Гудкова из «Справедливой России». Он сообщил, что его партия обращается к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с требованием отставки министра внутренних дел за полный провал реформы МВД.
В результате вот этого огромных полномочий, когда каждого человека можно хватать, задерживать без повестки, без дела, без, по какому-то там липовому заявлению, полная бесконтрольность, ручные советы, ручные корреспонденты и так далее, привела к тому, что крыша у ваших подчиненных едет от эйфории безнаказанности и бесконтрольности. Поэтому вот они и не знают, чего уже им там изобрести. Швабру, жезл милицейский или использовать бутылку шампанского не по назначению.
Гудков перечислил практически все претензии, накопившиеся у общества к полицейским. Сокрытие преступлений, крышевание преступников и подпольных игровых заведений, пытки и безнаказанность. Рашид Нургалиев на это ответил, что все претензии Геннадия Гудкова – это эмоции и хотелки, после чего вместе с многочисленной свитой покинул зал заседаний. Постановление Госдумы с оценкой его доклада и рекомендациям по совершенствованию работы МВД, которое должно быть принято позже, Рашида Нургалиева, видимо, не интересует. Документ, скорее всего, не будет содержать рекомендацию отправить главу МВД в отставку. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Оценить выступление в Государственной Думе министра внутренних дел Рашида Нургалиева экспертов попросил мой коллега Михаил Соленков.
Рашид Нургалиев, выступая в Государственной Думе, заявил, что переаттестация сотрудников внутренних дел – не последний рубеж реформы МВД, и пообещал для большей прозрачности работы полиции сделать стены в отделениях прозрачными, а за совершенное сотрудником МВД преступление увольнять и провинившегося, и начальника. Михаил Пашкин согласен только со вторым предложением.
В туалетах он тоже собирается стеклянно делать. Так вот, приведут подозреваемого там или задержанного в туалет якобы по нужде, и делают с ним там то же самое, что и в кабинете с незастекленными сейчас стенами и дверями. Если новое делать подразделение, то там, да, можно делать стеклянные все эти перегородки и так далее. Ломать старые, отмывать там деньги и за счет этого себе карманы набивать и говорить, что вот мы таким образом боремся с преступностью, ну, это смешно.
Нургалиев сказал, что погони за количественными показателями в полиции российской нет. Прав министр, когда говорит об этом?
Был бы я таким волшебником, как Чуров, сделал бы министра Нургалиева невидимым и пустил бы его на пару дней в любой отдел полиции, чтобы он там невидимкой прошелся, посмотрел, послушал. И он бы тогда такие вещи не говорил.
Заместитель главного редактора сайта агентура.ру Ирина Бараган удивлена словами Рашида Нургалиева о чрезмерном информационном давлении со стороны прессы.
Это звучит шокирующе на фоне того, что вскрылись ужасные факты пыток, массовых пыток в ОВД «Дальний» в Казани. Но ведь это только то, что вскрылось, ведь огромное количество свидетельств о пытках в отделениях милиции поступало на протяжении всего этого времени отовсюду, из всех регионов России, даже здесь, в Москве. Но просто не удавалось их расследовать, поэтому невозможно было поднять об этом вопрос. А в принципе, они всегда стремились к полной бесконтрольности.
Нургалиев говорит о том, что он не согласен с предложениями создать внутри Следственного комитета отдельный орган, отдельный комитет, который будет заниматься работой с преступлениями, которые совершили полицейские.
Создание специального отдела в Следственном комитете ничем не поможет. Это только поможет наращиванию штатов Следственного комитета, увеличению их аппаратной мощи, усилению позиции Бастрыкина по отношению к личным позициям Нургалиева. Но это никак не отразится на обществе и никак не поможет людям контролировать работу милиции.
Вот что касается контроля, прозвучало два предложения. Во-первых, в полицейских отделениях сделать стеклянные стены и увольнять за совершенное преступление и провинившегося полицейского и его начальника.
Если в отделении милиции пытают людей, то и так ясно, что человек, который руководит этим отделением милиции, в самом лучшем случае совершает преступную халатность. А то, что касается стеклянных стен, это, наверное, навеяно передачами «Большой брат» и прочими, потому что непонятно, зачем они нужны, когда можно установить камеры, например, в КПЗ, на входах в отделение милиции и, допустим, в коридорах, по которым проводят задержанных в кабинетах следователей. Впоследствии можно будет просто видеть, в каком виде они туда зашли и в каком виде они оттуда вышли, потому что все-таки, если человека избивали, это видно. Но дело в том, что, опять же, если эти съемки останутся в распоряжении полиции, найдется масса способов, чтобы эти свидетельства не стали доказательствами в отношении преступлений полицейских. Без общественного контроля, без внешнего контроля над полицией сделать ничего и будет невозможно.
По мнению Ирины Бараган, отставка Рашида Нургалиева сегодня ситуацию не изменит. Необходимо усиление общественного контроля. Михаил Соленков, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Международная печать откликается сегодня на прошедшую в Вашингтоне встречу министров иностранных дел стран Большой Восьмерки. Обзор публикации подготовила корреспондент «Радио «Свобода» Александр Вагнер.
Англоязычные издания довольно подробно освещали каждый день завершившиеся встречи глав внешнеполитических ведомств Большой Восьмерки. В эту группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, Соединенные Штаты, Франция и Япония. На протяжении двух дней обсуждались несколько важных международных тем. Встреча проходила на фоне прекращения огня в Сирии, согласно плану мирного урегулирования спецпосланника ООН Кофи Аннана, а также на фоне неудавшейся попытки запуска Северной Кореи ракеты большой дальности. Газета «Вашингтон-Пост» сообщает, что участники встречи осудили запуск ракеты. В распространенном заявлении говорится, цитирую, «это не только нарушение запрета ООН запускать любые баллистические ракеты, но и обещание данного Соединенным Штатам в феврале». Конец цитаты. Газета пишет, что во время выступления по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о намерении приостановить программу продовольственной помощи Северной Корее и вынести на обсуждение в Совете Безопасности ООН вопрос о возможных санкциях, если Пхеньян продолжит свою программу по запуску баллистических ракет. Вот что сказал секретарь японского кабинета министров Осамо Фуджимура.
Северная Корея настойчиво продолжила работы по запуску ракеты, несмотря на то, что многие страны несколько раз предупреждали ее этого не делать. Случившийся акт вопиющей провокации, угроза нашей национальной безопасности и нарушение резолюции ООН – это очень прискорбно. Мы направили в Пхеньян ноту протеста.
Еще одна обсуждавшаяся на встрече тема – ядерная программа Ирана. 14 апреля Великобритания, Германия, Россия, Соединенные Штаты и Франция проведут переговоры с Тегераном об отказе от обогащения урана и реализации ядерной программы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила.
Мы сплотились вокруг нашего решения и надеемся, что Иран подготовится к встрече. Уже сейчас Тегеран дает понять, что сядет за стол переговоров с конкретными предложениями. Нам бы хотелось, чтобы предложенные меры продемонстрировали реальное стремление отказаться от намерения разрабатывать ядерное оружие.
В статье о прошедшей в Вашингтоне встречи газета «Гардиан» сосредоточилась на Сирии. Издание сообщает, что участники, цитирую, продемонстрировали сплоченность, что касается намерения как можно скорее направить в Сирию наблюдателей, которые будут сообщать о подробностях удержания перемирия. Газета пишет, министры иностранных дел опасаются, что наступившее перемирие будет нарушено еще до того, как произойдут существенные изменения в сирийском обществе. Издание также обращает внимание, что позиция России по Сирии кардинально отличается от остальных стран Большой Восьмерки. Только Москва не выступает за свержение режима президента Башара Асада и блокирует принятие резолюции в Совете Безопасности ООН. При этом Россия согласилась на план мирного урегулирования, предложенного спецпосланником Кофи Аннаном. Газета отмечает, что от встречи глав внешнеполитических ведомств не ожидали каких-либо важных решений, так как в Вашингтон они съехались, чтобы подготовиться к саммиту стран Большой Восьмерки, который в мае пройдет в Кэмп-Дэвиде. При этом по обсуждавшимся темам можно предположить, что будет вынесено на повестку дня через месяц. В свою очередь, российские СМИ сообщают, что министры иностранных дел России и США пока не достигли согласия в вопросе системы противоракетной обороны, но западные издания не упоминают об этом. Сообщается о встрече Хиллари Клинтон и Сергея Лаврова с глазу на глаз, и что темы их беседы была Сирия. По словам российского министра иностранных дел, сказанных после возвращения из Вашингтона, можно предположить, что во время этой беседы поднимались и вопросы противоракетной обороны, и что было решено пока поручить экспертам обеих стран продолжить свою работу, а на основании их выводов принять какие-то политические решения. Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 14 апреля исполняется 100 лет со дня трагической гибели британского пассажирского лайнера «Титаник». В этом крупнейшем в 20-м столетии кораблекрушении погибли более 1500 пассажиров и членов экипажа. В Белфасте, где был построен и спущен на воду «Титаник», открыт грандиозный развлекательно-образовательный комплекс, посвященный истории строительства, плаванию и гибели «Титаника», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Великобритании Наталья Голицына.
Мемориальный комплекс, возведенный к столетней годовщине гибели «Титаника» под названием «Титаник Белфаст», его создатели назвали развлекательно-образовательным. С одной стороны, он подробно знакомит с историей крупнейшей морской трагедии, с другой представляет собой увлекательный туристический аттракцион. Архитектор проекта Майкл Мюир стилизовал шестиэтажное здание под носовую часть морского лайнера. В нем расположены 9 обширных экспозиций, рассказывающих о строительстве, плавании и гибели «Титаника». Причем экспозиции задуманы как интерактивные, то есть посетитель этого своеобразного гибрида музея и туристического аттракциона не остается пассивным созерцателем, а активно контактирует с экспонатами, включает и выключает аудиовизуальные установки, осваивает воссозданные каюты «Титаника». Создатели комплекса стремились к максимальной аутентичности присутствия на «Титанике». В залах, посвященных строительству и гибели лайнера, ощущаются запахи верфи и слышится шум царившего на «Титанике» трагического смятения. Одним из важнейших экспонатов комплекса стала реплика лестницы, ведущей в роскошный банкетный зал для пассажиров первого класса. Мемориальный комплекс расположен рядом с верфями, на которых был построен «Титаник». В начале 20 века две верфи Белфаста были крупнейшими в мире. Сейчас этот припортовый район, благодаря возведению грандиозного развлекательно-образовательного комплекса, превращен в исторический анклав с воссозданием архитектуры и атмосферы Белфаста начала 20 века. Открывая «Титаник Белфаст», первый министр Северной Ирландии Питер Робинсон сказал, что этот грандиозный туристический комплекс стал символом новой эры в новейшей истории Ольстера, народ которого решил окончательно покончить с кровавой междоусобицей и начать работать на процветание провинции.
Рассказывала Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» исполнительный директор мемориального комплекса «Титаник Белфаст» Тим Хасбенс.
Для строительства комплекса «Титаник Белфаст» было много причин. Одна из них – стремление создать новый источник экономического роста для Белфаста и Северной Ирландии в целом. Надо сказать, что пополнение казны за счет доходов от туризма стало отнюдь не единственным благодеянием для местной экономики. «Титаник Белфаст» создал дополнительные 250 рабочих мест в городе, что немаловажно в ситуации экономической рецессии. Оригинальный дизайн и структура нового комплекса привлекают невиданное ранее число посетителей со всего мира. Мы предполагаем, что в этом году нас посетят 225 тысяч человек. 110 тысяч билетов уже распродано в 20 странах. И еще одна причина, по которой был построен этот комплекс. Он стал частью грандиозного инвестиционного проекта по реконструкции всего прилегающего к нему портового района Белфаста, где был построен и спущен на воду «Титаник». Реализация этого проекта рассчитана на 25 лет и оценивается в 20 миллиардов фунтов. Индустриальный район верфей уже сейчас преображен в привлекательный исторический туристический парк, посвященный эпохе «Титаника». Ощущается большой приток иностранных туристов. Едут из Аргентины, Чили, Австрии, Китая, Японии, Австралии, Индии. Заинтересовались даже жители островов в Индийском океане. Международные туроператоры сообщают, что интерес к проекту «Титаник Белфаст» растет во всем мире. Источниками финансирования нашего проекта, который обошелся в 97 миллионов фунтов, были как государственные, так и частные структуры. Средства поступали от центрального правительства, туристического совета, муниципалитета Белфаста и частных инвесторов. Важный вклад в финансирование строительства был сделан администрацией порта на принадлежащей ей земле и был возведен «Титаник Белфаст».
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 13 апреля работала корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Наталья Голицына, был исполнительный директор мемориального комплекса «Титаник Белфаст» Тим Хасбенс. В мире отмечают столетие катастрофы британского лайнера «Титаник». Вот так обстояли дела в пятницу 13 апреля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ru, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
впереди действительно очень большой разбор полетов того, что
происходит. Отказ техники произошел еще до выхода ракеты за пределы атмосферы.
Тяжелое оружие осталось в населенных пунктах.
Ему известны имена 10 человек, планирующих его убийство. Письма с
угрозой. Львов, Киев, Харьков и Донецк ожидают прибытия в целом до миллиона гостей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».